Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, как обычно, начинаем с нашей переклички. Поехали. А Зинур Мускаев передает всем привет из Учкудука. Флорида ждет с нетерпением, Казахстан, Павлодарская область. Славянск, ДНР с нами, Десногор ждет, Бельца на месте. Междуреченск приветствует, Москва ждет, Рига приветствует, Караганда ждет, Михайловка, Волгоградская область ждет, Сочи здесь, Борисов, Беларусь здесь, Омск ждет, Рудный, Казахстан приветствует, Караганда, Штутгарт с нами, Тюмень с нами, Екатеринбург приветствует, Ташкент в ожидании, Красный Яр с нами, Севастополь приветствует. Так. А вот Чарита Лап нам говорит, давайте побольше о наших внутренних проблемах. Там мы все время о наших внутренних проблемах. Просто у нас, видимо, разное понимание, где они там внутренние, а где не внутренние. Грозный приветствует, Орел в строю, Петропавловск с нами, Череповец ждет, Питер на базе, Минск приветствует, Калинковичи на связи, Болгария с нами, Рига ждет. Германия, Дуйсбург, Кемерово, Новосибирск, Самарканд, Сальск, Бобруйск, Беларусь, Камышин на Волге с нами, Павлодар, весь внимание, Новокузнецк, Райсхоф, Германия приветствует, Лобня с нами, так, Чебоксары, еще раз Грозный, Белгород, Тирасполь, Ижевск, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Бутырка, Костанай, так, Саарбрюкен, Германия, Тюмень, Ижевск, Пенза, ну, в общем, огромное. Вот Реутов, значит, подтянулся, это я уже здесь вот читаю в телеграм-канале, Татарстан, деревня Чикилдым с нами, Молдавия, Кагул с нами, Дельбрюк с нами, Петрово-Дальняя с нами, прекрасная Эстония, Таллин тоже с нами. Ну, все отлично. География у нас, как обычно, отличная. Ну что, друзья, основные итоги, да, мы с вами будем подводить тех событий, которые разворачивались на неделе, на минувшей, и вот сегодня, собственно, тоже продолжают разворачиваться. А начну я с БРИКС, Я все понимаю, что все знают про БРИКС уже, всем все рассказали, но пройти мимо мы с вами не можем, поэтому начнем с БРИКС. Значит, в Казани завершился саммит, это был 16-й, если я не ошибаюсь, саммит. В общем, главная история какая? Главная история заключается в том, что случилось, если мы так вот, ну так по-скромному, практически стихийное бедствие для Соединенных Штатов, для, ну вообще для всего западного мира. Ну по-другому не назвать. Это действительно так, потому что до этого Казанского саммита мир был одним, стал другим. Это ровно та самая история, про которую мы, я имею в виду Россия, говорили давно, и теперь этот процесс привел к тому, что вот этот вот новый мир, что ли, да, мировой порядок, его можно потрогать руками. Вот выглядит он ровно вот так. Кто только не приехал. Грандиозное событие. Понятно, что на Западе истерика, они все говорят про какую-то изоляцию, они констатируют, что никакой изоляции не случилось. Но они в растерянности. Вот это вот мое главное наблюдение. Я вот соглашусь с теми экспертами, которые говорили о том, что они растерялись. Они действительно растерялись. Почему я так думаю? Потому что они не разработали алгоритм реакции. То есть вначале они ругали всех там и так далее, тех, кто туда поехал, зачем они это делают там. Потом они вдруг, я про средства массовой информации, а мы же понимаем, что просто так там все не работает, да. Потом их средства массовой информации стали писать, что да не, ну что такое БРИКС? На самом деле никакой опасности для Соединенных Штатов, просто они не видят, это все ерунда, это так просто тусовочка. Ну да, действительно, просто если это действительно так, то почему такая нервная реакция? Ну почему? Они все прекрасно понимают. Они понимают, что они просто надоели. Они надоели. Огромное количество стран в мире пытается создать какую-то новую систему, в которой можно было бы нормально заниматься бизнесом, ну, экономикой вообще в целом, заниматься политикой нормально, не бояться за свои деньги, разговаривать с партнерами, с которыми ты имеешь дело, на равных действительно, а не так, как это все было на протяжении многих десятилетий, когда тебе в случае, если вдруг ты что-то такое сказал, я даже не просделал, а просто сказал, могут отправить армию, могут отправить самолеты, могут отправить авианесущие группы, начнутся бомбардировки, начнется уничтожение твоей страны и тебя самого как лидера государства, если ты вдруг посмел что-то сказать. Ну, вспоминаем Каддафи, который, по большому счету, ну что сказал Каддафи? Предложил просто другую валюту. Вот и все. Вместо доллара. Каддафи просто сказал, что, слушайте, ну доллар используют как оружие. А что это не так? Потрясает другое. Ну, например, там, если мы про нас, нас обвиняли в том, что мы газ используем как оружие. Газ. То есть, продавая дешевый газ, снабжая газом экономику, крупнейшую экономику, допустим, Германию, Европы, это, оказывается, было оружие. Вот они отказались вроде бы как от газа. Ну, вроде бы как отказались, там, зеленые энергетики, там, совокупность всевозможных факторов. К чему это привело? Новость сегодняшнего дня. Volkswagen закрывает несколько заводов в Германии. Вот, пожалуйста, это Volkswagen. На прошлой неделе руководитель концерна BMW говорил о том, что они практически на грани катастрофы. А несколько месяцев назад Mercedes героически продал там свои автосалоны на территории Германии, на секундочку. Я почему про автопром? Потому что это были, ну это просто, как говорится, локомотив всей немецкой экономики. Они этим гордились, и они сами себя пустили под откос. И кто это сделал? Это сделали мы. Мы перестали поставлять им газ, да мы сегодня даже, к нашему с вами общему возмущению, говорим о том, что да мы готовы поставлять им газ, вопросов нет. Давайте мы будем поставлять, ну вот пускай Украина, там они со своими украинскими клиентами разберутся, если Украина будет продолжать, как говорится, транзитные обязательства, то мы будем продавать газ. Мы даже сегодня об этом говорим. Они нас, тем не менее, продолжали обвинять в том, что мы газ используем как оружие. А на самом деле, на мой взгляд, вот доллар – реальное оружие. Шаг влево, шаг вправо, если ты вдруг что-то вместо доллара, то у тебя проблемы. Даже среди своего собственного лагеря союзников, расчеты евро, там вот это вот все, так или иначе привязка и конвертация идет через доллар. Если кто-то что-то делает не так, тут же санкции. Тут же санкции. Вообще, знаете, это настолько сейчас стала примитивная схема. Раньше было как-то поинтереснее, что ли, я не знаю. Они как-то более творчески подходили к процессу. А в последнее время нет. В последнее время просто по-дуболомному. Не нравится поведение. Не нравится, допустим, там что-то. Не нравится объединения какие-то там. Не нравятся какие-то заявления там о каких-то контрактах. Санкции моментально обкладывают санкциями. Но это может разве кому-то, собственно, быть по душе? Да, конечно, нет. Ну, конечно, нет. И поэтому все вдруг поняли, что, слушайте, действительно, а почему бы не попробовать в районе БРИКС, в пределах БРИКС, не попробовать что-то новенькое? Может быть, действительно получится и с платежной системой. Я не говорю там про единую валюту, хотя мне очень понравилась эта купюра, да, вот этот, ну, я воспринял это как троллинг, да, когда президент продемонстрировал там вот эту вот купюру с названиями всех стран, как говорится, членов БРИКС там и так далее, да. Пока про это никто ничего не говорит. Но что предлагается? Предлагается, ну, главные вещи. Вот эти все лозунги французской революции. Равенство, братство там и так далее. И плюс справедливость. И справедливость. И Россия говорит, слушайте, мы хотим со всеми говорить на равных. Не будет такого, что кто-то старший, кто-то младший, кто-то центровой, кто-то не очень. И если вдруг что, там, значит, все остальные там что-то получат, как говорится, там, по башке дубиной или финансовой, или какой-нибудь там вообще бомбовой от старшего брата. Этого не будет. Давайте выстраивать нормальные отношения. Просто нормальные отношения. Китай, ты хочешь, чтобы... Ну, ты про экономику, в первую очередь, отлично. Ты же хочешь, чтобы твои фирмы нормально существовали, чтобы твои товары нормально продавались. Они и так продаются, но их все время обкладывают какими-то пошлинами, иногда даже заградительными. Вот последняя история там с китайскими машинами в той же самой Европе. Ты же этого не хочешь, не хочешь. Ты хочешь развить там какой-то новый экономический проект, там, единый путь, там, шелковый и так далее. Прекрасно, давай. Вот, пожалуйста, есть вот этот вот глобальный рынок, вот есть эти страны, которые членствуют в БРИКС, есть страны, которые партнеры БРИКС, еще не члены БРИКС, и это все в твоем распоряжении, занимайся экономикой, вопросов нет. Нужны энергоносители, мы готовы тебе помочь. Не по каким-то ценам, а даже по специальным ценам для членов клуба. Южная Африка. Ну, африканцы, южные африканцы, вас же за людей не считали, вам же не надо рассказывать, как вам относились в годы апартеида. Вас же не считали даже за людей. И это факт медицинский. Теперь вы пытаетесь отомстить вот этому белому меньшинству, а плюс, собственно, за них вписываются страны, как говорится, белого Запада. А мы предлагаем, Да, мы белые, но мы будем с вами на равных, абсолютно. То есть вы равны нам, мы готовы вам помогать. Продовольствие, пожалуйста, пшеница, да пожалуйста. Еще что-то, вопросов нет, специальные цены. Создадим биржи, где вам будет удобно все это покупать. По специальным ценам, это же здорово, это круто. Индия, вам надо рассказывать, что с вами делали британцы? Нет, не надо вам, по-моему, рассказывать и напоминать не надо. Все прекрасно понимают. Разворовали все, что можно. Посмотрите на корону британской королевы. Вот там мы действительно найдем все сокровища. Агры и не только. Арабский Восток. Вы помните, как британские пулеметчики расстреливали вас в Дамаске, в Багдаде? Да много где. С минаретов. Мусульманских святынь. Вам нужно про это рассказывать? Нет. Вы же понимаете, что они в любом случае вас за равных не держат, а мы предлагаем равный разговор. На равных справедливо и абсолютно. Вот эта ключевая история, справедливость, она сыграла нам на руку, а с ними, вот с Западом, плохую штуку. Они же до сих пор не поняли, что мир меняется. Вернее, понимание потихоньку приходит, но они будут сопротивляться. И отсюда, собственно, вот эта самая растерянность, потому что прошло-то всего 15 лет, как образовался этот БРИКС, никто толком не понимал, в том числе и мы, что это такое, зачем, да, там, название такое прикольное, там, Бразилия, Россия, Индия, Китай, а на улицу выйдешь, там, никто даже и не скажет, что означает последняя буква «С», и что это имеет отношение к Южной Африке. И тут вот проходит всего 15 лет, и через 15 лет все видят, что произошло в Казани. Это глобальный поворот мирового масштаба. И так или иначе им теперь с этим придется считаться. Эрдоган вообще сломал, как говорится, им всю игру. Он вроде бы и в НАТО, и все. Но они его подвесили на крючок. Там несколько десятилетий ему обещают, там, что он войдет в Евросоюз и так далее. Он сказал, надоело мне ждать. Я все понимаю, вы не хотите меня туда брать, потому что мы большая мусульманская страна. Не хотите вы нас, это понятно. И продолжайте нам пудрить мозги. Ну, не хотите, значит, не надо, мы пойдем туда. И мы найдем какие-нибудь точки соприкосновения. Где-нибудь, но свою выгоду мы не упустим. Ну и, соответственно, что-то свое, как говорится, тоже предоставим. И вот, вот это вот и основная история. Основная история, то есть новая модель, и при этом те, которые еще вчера были боссами в этом мире, как они себя считали, они не могут повлиять на этот процесс, они не могут его остановить. Им придется считаться. А что устроил Гутьерреш, это ж вообще... Это же уму непостижимая история. Что они только про него не писали. Я вообще думал, что его, наверное, персоной нон-грата объявят, ну, все абсолютно вот эти западные страны, потому что и опозорил, значит, ООН, и просто, значит, сел на денежный подсос там к российскому диктатору. Это вот я заголовки только вот передавил. Ну, это просто невероятно. Украина на миротворец его внесли. То есть была одна уникальная страна, Израиль, которая объявила его персону нон грата. Теперь вот у нас генеральный секретарь ООН, у нас миротворцы. У него будут проблемы обязательно. Его будут давить, душить, как только могут. Но он взял, приехал. Почему он приехал? Да потому что он понимает, что это серьезная история. Это еще не альтернатива ООН, конечно, потому что у ООН очень много разных институтов и подразделений, которые занимаются, ну, всеми подряд вопросами, в том числе и миротворческими операциями. А это силовая составляющая. У БРИКС этого всего нет. БРИКС пока говорит только про экономику. Хотя, я думаю, что не сегодня, завтра. Ну, мы посмотрим. Я не знаю, в наше время все происходит очень быстро, да, и мы посмотрим. Может быть, и в БРИКС начнут говорить о том, что, а почему бы, в принципе, и нет. Почему бы и свои какие-нибудь миротворческие подразделения не образовать. Проблемы же есть и внутри БРИКС. Они есть, их никто не отрицает. Но... совпадение это или не совпадение, когда десятилетиями Китай с Индией выясняли отношения, да, они же напрямую граничат, и они вот за эти приграничные районы там все выясняют отношения, там чье это, кому принадлежит, а тут накануне этого саммита в Казани они взяли и договорились, а Саудовская Аравия с Ираном, ну не накануне, но тем не менее договорились, саудиты еще не вошли в БРИКС, но очень им эта штука интересна, раз министры иностранных дел туда послали. Мир, ну вот конкретно пришел в движение. И ничего ты с этим не сделаешь. И американцы это понимают. Они ослабли. Они ослабли, и они, ну, сейчас вот все, что вот я видел, да, это, знаете, это растерянность плюс бессильная злоба. Это если... охарактеризовать те публикации, которые вот я читал. Бессильная злоба и растерянность. И плюс при этом нет никакой перспективы. Было бы, допустим, понятно, что, ну, там, допустим, Акела один раз промахнулся, да, ну, через паузу он так соберется, да, и наведет порядок. Нет. Там как раз с этим делом проблема, потому что они не понимают, что будет завтра. Харрис ли придет? Которой, оказывается, нельзя задавать там слишком умных вопросов. Вы видели это заявление Мишель Обамы? Не надо задавать какие-то там мудреные вещи Харрис. Зачем? Она же не во всем разбирается. Она может не ответить на эти вопросы. Зачем помогать Трампу? Удивительная история. Хорошо, что хоть какие-то можно вопросы задавать. А было бы вообще здорово, если бы взяли бы и сказали, не задавайте никаких вопросов. Мы просто вот давайте... подождем, сейчас вот выборы случатся, и Харрис станет президентом, и все, никаких вопросов. Вы хотите понять, по каким вопросам она, в каких проблемах она разбирается, где она нормально плавает? Нигде. А нам это надо? Не надо. А что нам надо? Только не Трамп. Замечательная была бы установка, ну, по крайней мере, такая простая и понятная. Но не могут. Не могут, потому что Трамп активничает. И если Трамп отвечает на вопросы и делает какие-то заявления, нужно, чтобы Харрис тоже что-то говорила. А здесь проблема. И поэтому нужно каким-то образом попытаться и дотянуть до этих самых выборов и не потерять лицо. То есть, чтобы не выглядела идиоткой, да, там в случае, если какой-то вопрос ей зададут, а она что-нибудь такое ляпнет. Ослабли, ослабли. Перспектива какая вырисовывается, да тоже какая-то не очень. И на этом фоне появляются русские, китайцы, Индия, Появляется Африка, появляется самая большая страна латиноамериканского континента, появляются представители арабского Востока, среди которых, причем очень много стран богатых, им деньги не нужны. Им деньги не нужны. У них с деньгами все в порядке. Но им нужны нормальные отношения. А их держат все равно там не пойми за кого. И они это знают. И плюс, они еще понимают, что сегодня это наши деньги. Но завтра эти деньги, которые наши, будут не наши. Потому что в мире творится беспредел. Если у русских можно забрать деньги, то и наши же деньги заберут. Именно поэтому саудиты свои деньги вытащили из Америки. А куда их деть, эти деньги? Ну вот они с этими огромными деньгами куда пойдут? В Швейцарию? В Швейцарию они тоже пойти не могут. Швейцария тоже облажалась. То есть Швейцария всегда была как раз вот той самой гаванью, где можно было, как говорится, держать капиталы. А сейчас в Швейцарии этого делать нельзя, потому что возьмут точно так же и себе на карман, и назовут это каким-нибудь там мудреным словом. А куда эти деньги деть? И тут, пожалуйста, появляется объединение, в которое входят страны с гигантскими просто территориями и людскими ресурсами, с гигантскими запасами всего и вся, с огромным рынком, и они говорят, а мы создадим инвестиционные, допустим, какие-то площадки. Давайте деньгами сбросимся, и на эти деньги будем строить где-нибудь заводы, там, я не знаю, в Африке построим заводы там в Индии, в Китае, в России и еще где-то. Это будут ваши деньги, которые будут работать, и мы 100% гарантируем безопасность. Потому что мы же не будем свои же собственные деньги просто сами у себя воровать. Нет, а они воруют. Куда пойдут эти деньги? Они пойдут сюда. Значит, они не пойдут туда. Там в восторге от такой перспективы? Конечно, нет. Могут что-то изменить? Тоже нет. Остается что? Остается попытаться, там, я не знаю, запугать. Закошмарить, там, физически кого-то убрать, это вряд ли не получится. Но вот все остальное, да, все остальное будут делать. Будут делать, как обычно. Поможет им это? Не поможет. Потому что мир изменился, и все уже понимают, что, ну да, раньше они были опасны, их можно было бояться. Сейчас они тоже, конечно, опасны, они еще мощные. Но тренд нисходящий. А одновременно с этим появляется другой полюс. Даже много полюсов, которые идут наверх, и вряд ли уже ты этот процесс остановишь. Именно поэтому все больше и больше стран говорит, а мы тоже будем участвовать в этом объединении. Почему они туда идут? Индонезия, огромная страна, самая большая мусульманская страна мира. Только закончился саммит, они говорят, мы тоже хотим туда. Это рынок, это людские ресурсы. И это опять дорога к справедливости. А там справедливости нет. А любому человеку она очень нужна. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было. Узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-4-8-94-8. Для ваших сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот» у нас работает наш Телеграм-канал. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
2763.
Давайте подтягиваемся поактивнее, друзья. Дмитрий спрашивает, что там в Грузии, как обстановка, есть ли информация? Ну, пока никакой информации по новостям нет, вы имеете в виду, начались ли там какие-то акции протеста, но пока я таких новостей не видел. Но я вам скажу так, что если сегодня-завтра эти акции протеста не начнутся, значит, уже не начнутся. Значит, они просто пойдут, может быть, каким-то другим путем. Хотя, конечно, через протест попробовать повлиять на то, что происходит в стране, это дорога, по которой они шли всегда. Вывести протестующих в Грузии ничего не стоит. Это мы с вами видели, на самом деле, когда они обсуждали вот этот вот закон там об иностранных агентах. Достаточно много людей, которые сидят на подсосе у всех этих западных фондов, да, и которые готовы выйти, как говорится, по свистку и начать протестовать. Но удивляет другое. Удивляет президент Грузии. Ну, с одной стороны, удивляет, с другой нет. Ну, вот, казалось бы, ты президент страны. Ты в чем должен быть заинтересован, как президент? Ты должен быть заинтересован, да, в данном случае должна быть заинтересована в том, чтобы в стране было все стабильно, спокойно, и чтобы не было никаких волнений. Здесь все происходит ровно наоборот. Ровно наоборот. Президент Грузии сразу же, вот буквально моментально, только-только закончились работать избирательный участок, только они закрылись, она тут же делает заявление. Выборы сфальсифицированы. Все, что происходит, все обман, все приписки и так далее, и так далее. При этом, сами эти партии оппозиционные, которые набрали там какое-то количество голосов, они даже на самом деле не делают таких решительных заявлений, как президент страны. Ей говорят, хорошо, на основании чего вы делаете эти заявления? Объясните, то есть западные журналисты, она же гражданка Франции у нас, или, может, уже отказалась, не знаю, но была гражданкой Франции, к ней приходят и говорят, объясните, у вас же есть данные, да, там, где именно, как говорится, и как вот были сфальсифицированы результаты. Посмотрите, что она говорит. Я прямо сейчас даже зачитаю, это потрясающе. Момент. Так, где она у меня здесь? Сейчас. Смотрите. Следите за руками, называется. У нас нет доказательств. Игорь, не-не, подождите. Давайте сначала. Вы считаете, что выборы были сфальсифицированы, правильно? Она, да, конечно. Безусловно, они были сфальсифицированы. Это обман, а не выборы. Грузинская мечта украла наши голоса. Ага. А где, в каком месте, как они это делали? Ну, карусели там, я не знаю, может быть, вбросы были, может быть, еще что-то было. У вас же есть информация? Доказательство там того, что вот эти выборы были сфальсифицированы. Причем интервью у нее берут журналисты, которые 100% на ее стороне. Им нужна фактура, и они дальше уже разнесут это все, да, вот в таких вот масштабах мировых практически. И они говорят, дайте, пожалуйста, и подмигивают ей. Есть же доказательства, да, типа, ну, скажите, что они есть. Она такая, нет, доказательств нету. Но это не важно, говорит она, действительно. Это же не важно, это вообще что-то, можно, да и кому нужны эти доказательства? Это не важно, что у нас нет доказательств вмешательства России в наши выборы. Россия вмешалась в их выборы. Вот когда они говорили о том, что грузины принимают закон об иностранных агентах, и они называли этот закон российским, и когда они говорили, что это Россия, значит, что-то такое хитрое там замутило в Грузии, и поэтому правящая партия, значит, решила принять этот самый закон, я прям начал гордиться. Я думаю, надо же, какие мы крутые. То есть я вот много лет говорил о том, что мы профукали вот все процессы, которые разворачивались в Грузии, потеряли по большому счету Грузию, а тут выясняется, что оказывается нет, и более того, мы еще и руководим там этим самым парламентом, и мы еще им говорим, там звоним, не знаю, кто звонит, но, короче, звоним и говорим, примите вот, вот этот закон и давайте не затягивайте по-быстрому, чтобы после обеда уже этот закон был принят. Вот послушать, если всех западных там товарищей разных, представителей Евросоюза, представителей Соединенных Штатов, официальных представителей, на секундочку, если почитать их прессу, то выглядит это ровно так. И вот она опять. У нас нет доказательств, что Россия вмешивалась в наши выборы, но это не важно. Ну, действительно. И если бы мы до этого с вами не привыкли бы к выражению «highly likely», Если бы мы уже, как говорится, не наудивлялись вдоволь, да, вот такого рода заявлений, можно было бы действительно удивиться. Ну, а так как это уже стало нормой, когда доказательств нет, но при этом виноваты все равно мы, когда даже если что-то где-то там что-то происходит, и они не знают, как это вообще в принципе объяснить, ну, допустим, я не знаю, ураган, вот последний ураган в Штатах, как он назывался, я забыл, какой-то такой, они же по именам там все, вот случился этот ураган, и это опять мы, случилось землетрясение, это опять мы, климатическое оружие какое-то используем, вот сейчас вот Антарктида зазеленела, думаю, что это опять мы. Потому что вот как-то мы что-то такое вот делаем в Арктике. Тает вечная мерзлота на Аляске, это 100% наших рук дело, да, это мы опять что-то сделали. А доказывать ничего не надо, надо просто это сказать. Вот то же самое делает она на сегодняшний день. У нас нет доказательств, что в грузинские выборы вмешивалась Россия, но это не важно. Это всегда очень трудно продемонстрировать, говорит она. Это она продолжает, я вот вам цитирую. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это. Это действительно так. Ни одна страна не смогла это продемонстрировать. Это не смогли продемонстрировать даже Соединенные Штаты, говорит Саламе Зурабишвили. Соединенные Штаты, вот совсем недавно, была информация о том, что все эти разговоры о российском вмешательстве в американские выборы, что все это был фейк от начала до конца, и они просто использовали эту историю для того, чтобы там сковырнуть Трампа. Они сами это сказали. Но она не тормозит, ни на секундочку. У нее логика, она какая-то другая, да, то есть она вроде бы слушает заявление США, но при этом продолжает утверждать, что мы вмешивались в американские выборы. Но американцы не смогли это продемонстрировать. Ну, а если не смогли это продемонстрировать американцы или какие-то другие европейские страны, например, какие европейские страны? Я вот когда тоже вот прочитал, думаю, а европейские страны это какие? Мы в какие выборы вмешивались? Мы, наверное, вмешались в выборы, когда избрали Макрона, вот этого выдающегося политического деятеля современности во Франции, или же Шольца. Какие? Орбана, что ли? Это мы Орбана избирали. Ну, хорошо, Макрон и Шольц не в счет. Орбана, наверное, мы избрали. Фицо мы избрали. Кого там еще? Ну, то есть, вот где мы, в какой Европе мы куда там вмешивались? Но, тем не менее, она говорит, это не смогли продемонстрировать ни Штаты, ни европейцы, но это не важно, поэтому все равно мы знаем, что это Россия вмешивается в выборы, и поэтому мы тоже не можем продемонстрировать больше, чем страны, которые гораздо сильнее, чтобы продемонстрировать гибридные атаки, которыми они подвергаются. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население. Ну, потрясающе просто. Просто невероятно. Эта дама появилась на наших горизонтах, если я не ошибаюсь, что-то в начале 2000-х. По-моему, да, в начале 2000-х, вот я пытаюсь вспомнить, я в 2004-м был в Тбилиси, тогда я встречался с Саакашвили, по-моему, она уже была, а поднимите вот информацию, когда она стала президентом Грузии. Ее подтянул Саакашвили, хотя она была гражданкой Франции, подтянул Саакашвили и сделал из нее, собственно, вот, пожалуйста, политического деятеля грузинского. 16 декабря 2018 года. Стала президентом. Не, в Грузии, когда она стала работать? Она послом там работала, когда вот она туда приехала, ну, в общем, когда она засветилась на территории Грузии, да, в первый раз. Понятно, что это человек Саакашвили, понятно, что, а может быть наоборот, неважно, это неважно, понятно, что через нее шло управление, собственно, грузинским государством, потом случился вот этот сбой, пришла грузинская мечта, 2003, вот, бинго, 2003 год, вот, 2003 год она появилась в Грузии, она вспомнила про историческую родину, в общем, да, ее туда отправили. Понятно, что она пытается каким-то образом сохранить позиции глобального Запада на территории Грузии. Но мы же с вами видим, на самом деле, что Грузия выздоравливает. При этом, когда я говорю, что Грузия выздоравливает, на секундочку, я не говорю, что Грузия становится, что Грузия начинает лучше относиться к России. Нет. Дело же не в этом. Дело как раз в том, что когда я говорю, что Грузия выздоравливает, это значит, что Грузия стала больше интересоваться руководствоваться своими интересами, а не чьими-то интересами. Своими интересами. Вообще вся вот эта вот грузинская история, ведь все же началось на самом деле при Шеварнадзе, по большому счету. Хотя нет, все началось при Гамсахурдии. Это да. Гамсахурдия, который говорил о том, что, ну, в Грузии вот столько-то там тысяч армян живет, столько-то тысяч осетин живет, столько-то тысяч там русских и тогда азербайджанцев. Грузия всем нравится. Я так близко к тексту, дословно не скажу, но близко это к тексту. Грузия всем нравится, что всем теперь гражданство давать. И вот этот человек, собственно, начал те самые процессы, которые привели Грузию вот в то состояние, в котором она находится сейчас. Когда Южную Осетию и южных осетин, которые там жили, вдруг им сказали, что, значит так, никакой Южной Осетии нет, теперь это будет называться Шидакартли. Какая там Осетия? Это Шидакартли. Вы там что-то говорите по поводу того, что вы там осетины, что какие-то права, там абхазы права. Забудьте, забудьте. Потом была организация Мхедриони, во главе которой стояли серьезные люди, Тенгиз Китавани, Джабы и Асиляни. Если вы забьете в поисковики, то вы увидите, насколько это были серьезные люди во всех мирах, и в обычном, и в криминальном, там, и так далее. И как силой пытались, собственно, там, навязать волю Тбилиси тому же самому Сухуми, Цхинвалу. К чему это привело? Грузины, которые сегодня меняют грузинскую политику на глазах, они ее меняют. Но они меняют ее на прогрузинскую политику, не на пророссийскую. Российского влияния в Грузии нет. К сожалению, нет. Нет российского влияния. Как это получилось? Я думаю, что мы виноваты частично сами. Когда вместо Гамсахурдии президентом Грузии стал Эдуард Шеварнадзе, все же думали, что все, здесь вообще вопросов нет. Шеварнадзе, я вас умоляю, министр иностранных дел. Это самый что ни на есть пророссийский человек, особенно его заявление, там, для всего мира солнце встает на востоке, для Грузии на севере, понятно же, да, это про что он говорил. Это да. Но Шеварнадзе не остановил эти процессы. Он их притормозил, но не остановил. И боевые действия там продолжались. Но Россия, например, спасла Шеварднадзе от того, в какой-то момент, там его в плен могли взять на территории Абхазии, и Россия вывезла его на своих военных катерах в Батуми. Спасли его. Но он все равно обиделся. И он обиделся, и грузинский народ обиделся. Они считали, что ключ решения всех этих проблем лежит в Москве. Может быть, частично так и было. Но то, что начались боевые действия, и пролилась кровь, и там, я не знаю, погибшие с той, с другой стороны, и беженцы, и эти беженцы, которые жили во всех грузинских гостиницах в центре Тбилиси, на балконах этих гостиниц были развешаны черные полотнища, это означало, что у этих людей кто-то погиб. Или в Южной Осетии, или в Абхазии, да, вот в момент вот этих вот столкновений на национальной почве и во время этой самой войны. Эти люди были таким, знаете, грузом, они все время давили на грузинскую власть, вне зависимости от того, как говорится, да, с какими убеждениями приходили к власти там те или иные товарищи. Они давили и требовали решения. Требовали решения этой самой проблемы. А как решать эту проблему? Они думали, что Москва возьмет и вернет просто, как говорится, в приказном порядке, да, скажет там Сухуму и Схимвалу, вот, возвращайтесь обратно. Но это же так не работает. Это так не работает. Но при этом, я бы уверен, что рано или поздно этот вариант бы сработал. Нужно было только немножко подождать. Но ни там не стали ждать. Да и Москва особо терпения не продемонстрировала. Это вот мы копаемся, вот пытаемся разобраться, откуда эта обида. Кто виноват на самом деле в том, что веками существовавшая в связке с Россией православная Грузия оказалась вдруг оторванной от России. И причем так, что развязало в 2008 году даже войну. Вот что к этому привело? Нужно было только немножечко подождать, но никто не хотел этого делать. И нужны были, конечно, грамотные решения с нашей стороны. Я утверждаю это. Нужны были грамотные решения, а мы не готовы были на эти грамотные решения, потому что мы тоже обиделись. Но они маленькие, они обиделись. А нам, мне кажется, обижаться было не надо. Нам нужно было как-то по-хитрому вести дела, что ли. Ну, или, я не знаю, с умом. Давайте не по-хитрому, с умом скажем. Когда у нас шла война на Кавказе, в Чечне, значит, с чем мы столкнулись в какой-то момент? Мы столкнулись с тем, что боевики Гилаева, в первую очередь именно его группировка, она все время переходила границу с территории Грузии, заходила на территорию Чечни, участвовала в боях, потом раз и уходила обратно на территорию Грузии. Это знали все. Я даже эти тропы снимал, по которым они перемещались. Это все знали. Ну, как себя вела Грузия в тот момент? Ведь можно же было бы как-то тоже по-умному. Она же видела, что на самом деле Россия в тяжелой ситуации. Россия ведет боевые действия на Северном Кавказе. Тяжело идут эти боевые действия. Ну, идут тяжело. Две войны нам потребовалось для того, чтобы нормализовать ситуацию, слава богу. Ну, как себя вели в это время грузинские руководители? Тот же самый Шеварднадзе. Как он себя вел? Он хоть что-нибудь сделал для того, чтобы с его территории не шла подпитка бандформирований? Подпитка хотя бы. Он хоть что-нибудь сделал? Нет. В Тбилиси. Тбилиси превратился на тот момент в один из хабов. Это тоже известная история. Она была зафиксирована. В один из хабов через территорию Грузии, через эти горные перевалы нелегально проходили боевики на территорию Чечни, вливались в эти бандформирования и воевали против федеральной армии нашей. Это было? Было. Можно было как-то что-то попробовать хотя бы сделать? Ну, попробовать, я не знаю, решить вряд ли. Решить вряд ли. Но попробовать можно было. И можно было бы потом Москве сыграть на опережение и сказать Москве: а мы попробовали, но у нас не получилось. Можно было. Что происходило в реальности? А в реальности происходили странные процессы. Я помню, я прилетел в Тбилиси, и в Тбилиси я снимал посольство Ичкерии. Слушайте. В Тбилиси посольство Ичкерии с флагом, флаг с волком, Тбилиси, несколько типографий в центре Тбилиси, несколько типографий, где печатались ичкерийские газеты. Бараев прилетает, он тогда был, как он считался, вице-премьером, по-моему, да, вот этого вот ичкерийского правительства. Бараев прилетает с визитом в Тбилиси, а его встречают как главу государства, на секундочку, ну, как представителя там государства, понимаете, да, с флагами, с оркестром, там, с красными дорожками, там, со всеми делами. Москва это все видела. Москва говорила: вы что делаете, это вообще субъект Российской Федерации, а вы принимаете представителя этого субъекта, причем представителя террористов, вы принимаете там чуть ли не как представителя официального представителя государства. Не надо этого делать, говорила Москва. Там слушали, кивали головой, но продолжали. Ну продолжали. Печатают газеты. Москва говорит: закройте эти типографии, вы что творите, закройте типографии. Там да-да, но продолжали, продолжали это делать. Я приехал в объединенный госпиталь МВД и Министерство обороны Грузии. Это не частная клиника. Если бы это была бы частная клиника, ладно. Ну, мало ли. Объединенный госпиталь. МВД и Министерство обороны, это, ну, уже официально некуда. И кого я там снимал? Я снимал раненых чеченских боевиков, которые там лечились. Которых лечили грузинские врачи. Это все в Тбилиси. Москва много раз говорила: сделайте что-нибудь, закройте, попробуйте хотя бы, говорила Москва. В Тбилиси кивали головой. Шеварнадзе закивал головой, улыбался, говорил: да, но ничего не делал. Ничего не делал. А в Москве было на что обижаться? Было на что обижаться. А должна была она обидеться? Ну, как бы имела право обижаться, конечно, да. Должна была? Не знаю, но Москва обиделась. Москва обиделась и сказала, что нет, так не пойдет. А что было дальше, расскажу после новостей.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 6 минут, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8, для телеграм-сообщений «Говорит Москва-бот», работает наш телеграм-канал, здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько там у нас человек сейчас?
3585.
3585, отлично, подтягиваемся, друзья. Ну вот, пожалуйста, да, спрашивали, началось, не началось, началось. Вот на проспекте Руставели перед зданием парламента, бедный проспект Руставели. Чего он только не видел. И сколько там было всего и вся. и акции протеста, и не акции протеста, и перестрелок, и боев местного значения и так далее. Ну, в общем, наблюдаем у людей, которые пришли, те самые протестующие, понятно, что будут пытаться по максимуму взорвать эту самую ситуацию, но грузинская мечта, я думаю, тоже прекрасно все понимает. Посмотрим. Точно прогибаться под них не будут, да, вот будут ли они там как-то более решительно действовать с этими протестующими или нет, скоро станет ясно. Ну и да, вот читаю сообщение про кота, но это вообще просто какой-то кошмар. Ну что за твари, не побоюсь этого слова, нелюди какие-то. Ну, не нравится вам кот, зачем же вы его избиваете, еще в мешок там выбрасываете? Ну просто ужас, душегубы. Россия обиделась. Россия, конечно, обиделась, но предприняла еще одну попытку. Наш министр обороны прилетел в Тбилиси. Министром обороны был тогда Сергей Борисович Иванов. Прилетел в Тбилиси. Я работал тогда, вот тоже освещал там всю эту историю. И Шеварднадзе, значит, у него была встреча с Шеварднадзе. Он Шеварднадзе говорит: с вашей стороны, горными тропами заходят чеченские боевики. Воюют, убивают наших солдат. Остановите их, вы можете это сделать? Шеварднадзе говорит: нет, не могу, у меня в армии там один вертолет, два бронетранспортера, мы не в состоянии это сделать. Иванов говорит: хорошо, вы не в состоянии это сделать, давайте мы введем свои подразделения и поставим... Я прям помню, и поставим их вот на вашей территории вдоль границы, в горах. Поставим для того, чтобы террористы не могли проходить на территорию Северного Кавказа, на территорию Чечни. Шеварднадзе говорит ему: нет, это никак невозможно, потому что, ну, представляете, да, вот только-только, говорит, вы убрали свои военные базы, из Вазиани там база ушла. Из Батуми, по-моему, на тот момент, или она чуть позже, ну, неважно, только-только вы убрали там свои военные базы. Вы представляете, что будет говорить оппозиция? Они же меня сожрут, они меня просто сожрут. Они будут говорить, что только-только русские ушли, как говорится, с территории Грузии, а Шеварднадзе опять им разрешил. Наш министр ему говорит: слушай, при чем здесь военные базы? Мы поставим туда, там... просто подразделения наши для того, чтобы террористы не заходили на нашу территорию. И Шеварднадзе в ответ на это говорит: ну, если вы думаете, что вы можете перекрыть эти тропы, вы поставьте тогда свои подразделения на 200 метров правее, но по своей территории. Вот по ту сторону границы вы там поставьте, и пускай они не проходят. В общем, разговор не получился, как вы поняли. Разговор не получился, наша делегация вернулась в Москву. И на следующий день, ну, там во время в этой встречи там поднимались вопросы и по поводу лечения этих террористов, боевиков, и по поводу газет, и по поводу вот этого вот там типа посольства, там обо всем об этом говорили. В общем, разговор не получился, наша делегация возвращается в Москву, и, по-моему, то ли на следующий день, то ли прям в этот день, я вот боюсь ошибиться, в 21:00 программа «Время», я выдал большой репортаж. Большой, просто огромный репортаж, для, ну, практически рекордный по хронометражу для программы «Время», да для любой информационной программы. И после моего репортажа ведущая Екатерина Андреева, отводка это называется на нашем профессиональном языке, объявила о том, что мы вводим визовый режим с Грузией. Я, если честно, я был очень сильно удивлен. Я только что был там, я видел это все изнутри, там я все это снял. Но я очень сильно был удивлен тем, что мы вводим визовый режим. Я никак не мог понять, при чем здесь визовый режим. Ну, террористы Гилаева, они же самолетами и поездами не пользуются, правильно? Они не переходят границу, там исключительно, как говорится, предъявляя российскую визу. Нет, они ходят горными тропами. А через границу ездят обычные люди. У кого-то родственники здесь, у кого-то родственники там, просто люди туда-сюда ездят. А мы, вводя вот этот визовый режим, по большому счету ударили по кому в первую очередь? Да по обычным людям. И дальше понеслось. И все закончилось тем, что у нас дипломатических отношений нет. И вот сейчас эта грузинская мечта, они говорят, мы не собираемся восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Потому что они до сих пор обижены, они считают, что Россия откусила у них часть территории. А Россия в свое время обиделась, потому что они, значит, вели себя вот таким вот образом, помогая чеченским боевикам. Замечательная ситуация. И те, и другие обиделись. И при этом, я говорю, получилось что? А при этом появляются потом силы, которые сковырнули Шеварднадзе, привели к власти триумвират. Тогда вот триумвират был, да, а в итоге там Жани умер, все, да, этот самый Саакашвили становится президентом. И в какую сторону он потащил Грузию? Вот ровно в ту самую сторону он и потащил. То есть, вот, можно было бы, я не дипломат, но мне казалось, что вот как раз вот в этой самой ситуации не надо было рубить с плеча. Нужно было как-то все-таки вот что-то сделать. И Шеварднадзе, он действительно, он правильно говорил. Он говорил о том, что под микроскопом сидит там у этой самой оппозиции, которая, он же тоже понимает, они сидят там на подпитке финансовой. Он понимает, чьи, как говорится, уши торчат там, да, из каждой штаб-квартиры этой самой оппозиции, да, кто стоит за всеми этими людьми, которые надо, не надо, могут выходить там на улицы, да. Он это все прекрасно понимал, и он понимал, что его могут сковырнуть, то позиции слабые у него. Он об этом предупредил. Но мы почему-то думали, что, не, ну а как по-другому, ты президент, ты решай проблемы. Ты же говорил, что солнце для тебя с запада. Этот самый, с этого, с севера. Вот, пожалуйста, вот и решай тогда проблемы, чтобы все было ровно. А он не смог, ну вот и все. Вот и получили то, что получили. А дальше по нарастающей. Приходит Саакашвили, я с ним встречался тоже. Четвертый год ситуация в Южной Осетии, она была точно такой же, как в 2008 году, по большому счету. У них целое министерство было образовано, Георгий Хаиндрава возглавлял это министерство, которое должно было заниматься проблемами Абхазии и Южной Осетии. Я с ним много раз встречался. Они не были готовы ни на какой компромисс, абсолютно. Они закусились, причем закусились по полной, при этом они не скрывали, на самом деле, что они и к нам плохо относятся, хотя там стояли наши миротворцы. Они плохо к нам относились, они об этом говорили откровенно. Но то, что случилось в 2008 году, они тогда в 2004 не решились на это. Но к тому моменту, ну, чего только не было. Ираклио Круашвили, он вначале был там генеральным прокурором Грузии. Не знаю, правда, неправда, но говорят, что у него перед, значит, кабинетом висела табличка, на которой было написано там что-то «добро пожаловать» на грузинском языке, то есть такой стёб. И все знали, что если его кого-то притащили в кабинет, значит, генеральному прокурору, это значит, что эта дорога в один конец, больше человека не отпустят. Выпотрошат там по полной, как говорится, если это кто-то там с деньгами, да. И, ну, в общем, творили, что хотели. А потом он берет и становится министром обороны. Это тот самый Круашвили, который украл наши грузовики с ракетами и с патронами в Южной Осетии. Генерал Набздаров, наш командующий миротворческими войсками, он был просто изумлен. Он говорил, как же так? Да он вор. У меня есть видео, где я записываю интервью с генералом Набздаровым, командующим нашими миротворцами в Южной Осетии. И он говорит, он вор. Он украл. И мы сделаем так, что он сам принесет нам это все, в зубах вернет. И действительно так оно и получилось. И на Верхнем Ларсе... я опять это снимал в 2004 году, о Круашвили лично пригнал эти грузовики обратно со всеми этими ракетами и с этими патронами. Но процесс уже пошел, понимаете, да? И то, что случилось потом, когда они стали из РСЗО обстреливать с Химвали, со всех грузинских населенных пунктов, со всех высот, Тамарашень, Иргнети, вот эти вот все населенные пункты вокруг, собственно, Схимвали. Из РСЗО люди сидели в подвалах. В подвалах сидели. Миротворцы ничего не могли сделать, хотя там были и грузинские миротворцы тоже, которые вообще принципиально не занимались в тот момент никакой миротворческой деятельностью. Ну, в 2004 году хоть как-то умудрилось там это все рассосаться, мы остановили. А в 2008 году они уже, как говорится, атаковали напрямую, собственно, напрямую атаковали наших миротворцев. И участие в этой атаке принимала непосредственно группировка миротворческих сил Грузии, которая была расквартирована в одной воинской части с нами. Невероятно. Но вот это удар в спину называется. То есть там уже курс был взят ровно на это. Ровно на это был взят курс. Кто подталкивал, тоже понятно. К тому моменту в Тбилиси уже проспект Джорджа Буша, вот это вот все там, какие только проамериканские лозунги не снимали на грузинских улицах, на улицах грузинской столицы. И было понятно уже, куда идет Саакашвили, совершенно четко было понятно, до 2008 года. Но даже тогда, надо отдать должное опять же нам. Не потому, что мы такие вот все из себя правильные, я вот говорю, что мы там не доработали тогда с Шеварнадзе. Но уже даже когда Саакашвили пришел к власти, мы даже с ним попытались найти общий язык. И не просто найти общий язык. Ведь к тому моменту Тбилиси не контролировал Абхазию, Южную Осетию и Аджарию на секундочку. Они Аджарию не контролировали. И никто ничего не мог сделать с Абашидзе. Даже Шеварнадзе, который был президентом Грузии, прилетая в Батуми, спускался по трапу и метров 50, а то и 100 шел для того, чтобы поздороваться с Асланом Ибрагимовичем Абашидзе, руководителем Аджарии. А тот принципиально стоял на месте, не делал ни одного шага навстречу. А это же Восток, это Кавказ, это символы. Это символы, но Шеварнадзе наступал на горло собственной песни, и тем не менее на это шел там топ-топ-топ, здравствуйте, там, Рогу Раха Биджо Гарга, там, и так далее. Потом приходит Саакашвили, и мы передаем ему Аджарию, передаем. Там стояла наша военная база, мощнейшая, там и танки, и артиллерия, и чего там только не было. Мы вывели оттуда нашу базу, мы убедили Абашидзе, что нужно уехать и отдать, собственно, Аджарию, вернуть ее под грузинский суверенитет. На моих глазах все это, как будто бы вчера. Мы думали, что мы таким образом, как говорится, сможем выстроить отношения с Саакашвили. Я не знаю, кто давал эти советы. Я не знаю, почему наше Министерство иностранных дел занимало тогда эту позицию. Не знаю. Но почему-то это сделали. И в итоге отдали Аджарию. Нам кто-нибудь сказал спасибо? Конечно, нет. Только наоборот, начали набирать обороты все антирусские и антироссийские настроения. Вот и все. Ну, а дальше уже, как говорится, внутригрузинские там политические процессы. Сегодня вот грузинская мечта. Грузинская мечта у власти, которая не собирается восстанавливать никакие отношения с Россией. Но на Западе говорят, что, это, оказывается, русские там все замутили. Да, к сожалению, нет. Просто грузинская мечта, ну вот, только что, да, как говорится, нам рассказали всю эту историю, когда их заставляли, чтобы они начали боевые действия против России. На вопрос, как вы думаете, сколько наша армия продержится, американцы сказали, 2-3 дня. А что будем делать потом? А потом пойдите в леса, как говорится, да, начинайте партизанскую войну, а мы вам поможем. Это потрясающий бизнес. И у грузин просто хватило ума, как говорится, не ввязываться вот во все это и отказаться, и они отказались. Они отказались, ну и все, вот и получилось. Им говорят, как же так, вы же говорите про Евросоюз, а если вы говорите про Евросоюз, ребята, то, соответственно, вы должны быть Вы должны быть с нами в одной упряжке, по любым направлениям, по любым вопросам. А сегодня у нас какой тренд у Евросоюза? Антироссийский. Евросоюз санкции? Да. Значит, и вы санкции. Они говорят, мы санкции? Они, да, вы санкции. Они говорят, да нет, нет, вы санкции. Они говорят, а что будем делать потом? Мы же напрямую граничим с Россией. А, как-то не очень здорово. Огромная страна, громаднейшая. Ну, это как? А нам плевать, давайте. Они говорят, нет, так не пойдет. Так не пойдет. Они говорят, а, не пойдет так? Нет, тогда мы вас заставим. А как вы нас заставите? А вот увидите. И началось. Вы земляные червяки, в Евросоюз не пойдете, это не дадим, то не дадим, а еще немножко там и санкции объявим. Причем такими санкциями обложим, что мама не горюй. Ну, как обычно, как там принято. Вот и все. Вот имеем ту ситуацию, которую имеем. Я не знаю, к чему сейчас приведет этот грузинский кризис. Я думаю, что грузинская мечта, наверное, там всех разгонит. Хотя, тут ОБСЕ облажались, вы видели, да? Как-то они тоже, ну, растерялись они. Они сделали заявление, что не нашли никаких нарушений там на выборах, что выборы были нормально организованы. Ну, то есть вообще такое несут, что дальше некуда. Ну, то есть я думаю, что там сейчас всех зачистят. Вот всех этих наблюдателей ОБСЕ, которые не поняли всего, не знаю чего. Может быть, сидели хорошо, отдыхали где-нибудь там, я не знаю, на берегу Куры в каком-нибудь ресторане, пили хорошее вино, там ласковое солнце, там все дела, хачапури, мачапури, обил. И взяли, сделали заявление, а здесь не оценили. Облажались ОБСЕшники. То есть нарушений нет? Нарушение миссии ОБСЕ не зафиксировала, а никто не увидел никаких нарушений, но это не важно, Россия вмешалась, это все сделала Россия, ну вот этот вот идиотизм. Я думаю, что они, конечно, они понимают, что если начинаешь прогибаться под этих протестующих, то ничем хорошим это не заканчивается, это они уже знают, плавали, как говорится, да, поэтому я думаю, что у протестующих ничего не получится, но и дальше, как будет развиваться, самое главное, что будет завтра. А завтра, я думаю, что их начнут душить потихонечку. Начнут душить. В общем, очень интересно. Кстати, по поводу, допустим, той же самой ситуации с Абхазией, с Южной Осетией, надо отдать должное Тбилиси. Они стали с умом подходить к этому процессу. Они, вот мы говорим «мягкая сила», да? Мягкая сила. Какая мягкая сила? Да вот такая мягкая сила. Вот тебе нужно, допустим, вот ты гражданин Абхазии, ну, заболел, и тебе нужно лечь в клинику. В Тбилиси готовы тебя лечить. Государство берет на себя расходы. По крайней мере, большую часть готово взять на себя грузинское государство. А хочешь учиться, да, готовы оплатить тебе обучение. И это работает, на секундочку, работает. Может быть, это не тотально работает, но работает. При этом абхазы прекрасно помнят все, что происходило. Там действительно там в Сухуми приезжаешь, там, да, въезжаешь только в Сухуми, и стоят эти высотки там со следами от пуль. А в центре Сухуми там разбитые дома. Но это тоже, знаете, это меня тоже всегда потрясало все время. Как не спросишь, а что же вы в порядок-то все никак не приведете? Говорит, ну, нестабильно. Ну, можно было, наверное, привести в порядок. Ну, ладно, это их дела. Они помнят, конечно, что там происходило и как это все происходило. Все помнят. И в Южной Осетии тоже все прекрасно помнят. Но тренд меняется. То есть перестали вот это все. То есть вы не Южные Осетины, а вы Шидокартли, да, там от Южной Картли. Мы титульные, вы не титульные. Вот это все отбросили в сторону. Пытаются немножечко по-восточному сладко решать те или иные вопросы. А со временем, может быть, я не знаю, и получится, а может не получится, не знаю. Но то, что решили поменять тональность по отношению, допустим, к Абхазии там, и к Южной Осетии. Это очевидная история. И это правильная дорога. Это дорога правильная. Легче легкого было сидеть, как говорится, да, и обвинять всех вокруг и говорить, что вот вы решаете наши проблемы. Это было очень легко. Это легко, но это непродуктивно, потому что это не получилось. А когда ты пытаешься сам что-то делать, и при этом руководствуешься исключительно своими государственными интересами, не чьими-то интересами, а своими государственными интересами, вот это, мне кажется, правильная история. В общем, посмотрим, наблюдаем за тем, что там происходит. Вижу звонки, давайте возьму пару звонков, потом зачитаю ваши сообщения, да, обсудим все. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Москва.
Добрый.
Михаил Суперпи, Разлавка. Вы знаете, у меня был такой период, я был еще юношей, наверное, ребенком. Мы поехали в 90-м году, то ли в 91-м, в Гондиаде. На море Черное. И как раз вот...
Прекрасные момент, места, да. Да. Лисилидзе, Гондиаде, да. Все замечательно, да. Угу.
И стояли, значит, БТРы, ходили солдаты. Тут мне, как мальчишке, было забавно, интересно. Я не понимал суть глобальной проблемы. И только когда мы на обратном пути поехали в поезде, и с нами ехал один из граждан Армении, и вот он сидел и рассказывал, куда мы катимся. То есть я вот все вспоминаю. Тогда мальчишка еще ничего не понимал. А вот сейчас осознаю, какие на нас ветры дули. И только потом, вот понимаешь, а вот еще чуть-чуть бы начали стрелять. Сирены, все вот, вот. Первый раз на море, и вот такое впечатление. Вообще мы все братья. И грузины, и армяне, и все
тут на спасибо. 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 Давайте зачитаю несколько сообщений, да. Так. В Тбилиси начинается митинг, Алексей ТТ, это да. Зачем ставить именно с грузинской стороны, есть же своя граница. Вот, Сергей Афонин, видите? То есть, я понял, это вы подсказывали Эдуарду Амвросевичу, я понял, это вы. Вот страны, чеченцы с Басаевым воевали на стороне Абхазии, откуда потом такая любовь, там, XMR. Дело не в любви. Дело не в любви, дело в том, что они проходили в Панкисское ущелье. В Панкисе они там, у них было такое, знаете, там, логово, что ли, да, то есть такая база на территории Панкисского ущелья, и они там сидели. И дело совершенно там не в любви. А сошлись вот ровно на базе вот этой, вот, понимаете, то есть вот мы обиделись, потому что русские у нас оттяпали, хотя русские ничего не оттяпывали, а вот эти вот тоже, собственно, выясняют отношения с русскими, поэтому будем с ними кушать хачапури. Вот так вот была такая история, вот такая вот история. Дмитрий Катков говорит, правильно поступили, санкции работают через народ. Да нет, неправильно, вы имеете в виду вот то, что виза, вот это все, нет, неправильно, я до сих пор убежден, что неправильно. Неправильно. Через народ-то может быть, да, но какую цель мы преследовали? Ну и что народ, да, вот прошли годы, мы ввели там вот эти вот самые санкции, да, как вы говорите, там ввели визовые, там вот эти все дела, в итоге посольства перестали функционировать. А что получили, Дмитрий? Решили какую-то проблему? Да не решили никакой проблемы. Надо все равно быть как-то, мне кажется, гибче и умнее, хитрее, если хотите, хитрее. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8, для телеграм-сообщений «Говорит Москобот». В нашем телеграм-канале продолжается трансляция программы, продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе тоже продолжается. Сколько там сейчас у нас человек на Ютубе?
3665.
3665. Читаю ваше сообщение. В Абхазии в Гагре до сих пор стоит торговый центр без окон и следами от пули, а рядом на территории церкви лежит простреленная голова Ленина. Грузины памятник расстреляли, ничего не чинят пока в Абхазии. Угу. Ну да, я с абхазами говорил, они не верят грузинам даже на бытовом уровне. Я был маленький, мы в Абхазию приехали отдыхать с братьями, вдруг люди с автоматами на пляж появились, поезда перестали ходить, самолеты летать, за нами дядька из Ленинграда приехал на «Жигулях» нас оттуда забирать. Это нам Григорий из Санкт-Петербурга свою историю рассказал. Ну да, да. Сейчас продолжается эта акция протеста. Интересно то, что там находится Орбан же, да, у нас он представляет Венгрию, которая председательствует сейчас в Евросоюзе. Орбан туда приехал. Вот интересно будет посмотреть на его реакцию на эти протесты. Там же силовики, да, в центре Тбилиси, силовики там в районе проспекта Руставели. И вот интересно, вот, а если начнут разгонять? Что будет говорить Орбан? У Орбана в Будапеште тоже были относительно недавно. Вы помните, да? Тоже были протесты. А в Европе протесты разгоняют так, достаточно серьезно. И это считается нормальным. Это считается нормальным. Посмотрим, какие заявления будет делать Орбан. Да, вот вам, пожалуйста, еще и Орбана заодно и проверим на вшивость, да. В Абхазии много русских, и грузины тоже готовы лечить и учить. Не знаю ничего, да, про русских, да, XMR, да. Я знаю, что вот такая вот политика идет по... Ну, я думаю, что, наверное, да. То есть это имеет отношение ко всем, у кого абхазские паспорта. Орбан посланник Трампа, но это вряд ли. О, Гурген звонит. Добрый вечер, Гурген. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Слышится. Видите ли, вот под окончание вашей программы, скорее всего...
Ну, у нас еще 20 минут,
слава Богу. Я думаю, не буду лишним, вспомнив хоть что-то позитивное, реально, то, что можно сегодня сказать.
Давайте.
Видите ли, грузины так устроены, как и все остальные народы. А в общем, они помнят добро. И удивительно, то, что может быть однозначно добром, это, если, может быть, вы помните, 74-76 годы, когда господин Щербицкий, если я не ошибаюсь, вел вот такую удивительную политику, значит, кого бы еще перевести на кириллицу. И вот с этим совершенно нелепым, одутловатым предложением он обратился к грузинам. Вы знаете, был только один человек, который положил себя, скажем так, не на алтарь, а как раз наоборот стал застрельщиком этого движения и многим рисковал. Это был Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, которого грузины помнят всегда. Вы знаете, в то время я слушал «Америка из Вашингтон», да, вот «Голос Америки из Вашингтона». Причем на моем самом убогом грузинском, да, за что я мог вообще понимать, да еще и будучи ребенком в то время, да, значит, действительно древнейшую письменность Грузии удалось сохранить. И Эдуард Шеварднадзе в этом сыграл огромную роль. Вы знаете, грузины не хуже и не лучше никаких народов. Я не хочу ставить таким образом идиотским этот вопрос, но они помнят Эдуарда Амвросиевича вот в этом, этого белого лиса, да, человека крайне противоречивого. Знаете, даже как хорошо у евреев. Рабинович, у вас есть собственное мнение? Есть, но я с ним категорически не согласен. Вы понимаете, вот это удивительное можно вполне в данном случае приписать и грузинам, которые очень любят эмоциональную сторону, да, а особенно ту, которая касается истории их страны. Потому что, конечно, армянская письменность еще более древняя, да? Но, так сказать, вот университет Месропа Маштоца, Матена Даранда, в котором, в принципе, очень было патриотично и всячески научно подтвержденная. Там были потрясающие историки, я имею в виду отношение к родному языку. Это было тоже. И там тоже были свои баталии. Но вот что касается Грузии, вы знаете, ужасно, визовый режим. А что это значит визовый режим? Мне кажется, это самое неудачное, что могли грузины придумать, да? Потому что поездки он наполовину грузин, наполовину русский, да? Сколько угодно смешанных браков. Колоссальные семьи, которые действительно между Москвой и Тбилиси курсировали туда-сюда, и не было даже, то есть грузинские семьи, что вы, это было потрясающе, я был в гостях у многих из них, да, и вот эта изумительная кутаисская аджика, которая резко отличалась от той, которую продавали здесь, сплошная соль, да, удивительно, знаете, много симпатичных и однозначно приятных моментов в нашей общей истории. Я очень надеюсь, что кризис, который... Мне очень понравилось ваше определение. Им обычно пользуются на Западе, кстати, да, там Iranian crisis, да, какой-то там Israeli crisis, да. Вот именно критичную ситуацию, не дошедшую до масштабного кровопролития, хасу шалом, не дай бог. Вот это действительно то, что мы имеем сейчас. Роман, что нам остается? Я сегодня уже, так сказать, из своих собственных корней пытаюсь, да? Гимн Израиля называется «Гатиква», что значит «надежда», вот которая и мой компас земной, и все на свете. Я очень надеюсь, что то теплое, что объединяет наши народы, русских, грузин, что это реально будет как-то перышко на горбе верблюда, да, если я не ошибаюсь, есть такая proverb. Я абсолютно убежден, что то, что было позитивного в мозгах, как минимум, нашего с вами поколения, простите, Роман, я не совсем точно, вам за 50, очевидно. Вот, мне 59, вот наше поколение, мне кажется, мы должны это ценить, и это то, что подпитывало и будет всегда подпитывать отношения между нашими народами.
Не спасибо, поверьте. Гурген.
Спасибо.
Спасибо. Ну да, ну да. Надежда по-грузински будет «имеди». Надежда умирает последней. Ну да. Я вообще вот сейчас слушал Гургена, и знаете, о чем я подумал? Ну, вот как это можно объяснить? Вот интересно тоже, да? Пока был Советский Союз, вот Грузия у нас с чем ассоциировалась? С морем, с солнцем, с гостеприимством, потрясающие Тбилиси, короткометражки грузинские, которые просто смотришь и смотришь, и их все снимали и снимали прям в промышленных масштабах. Потрясающие грузинские фильмы. «Не горюй», помните? «Орден Святой Анны» с бантом. «Орден Святого Владимира» без банта. С бантом. И там песни, да, вот это вот все. «Динамо Тбилиси». «Динамо Тбилиси». Но это же бомба, да? Кипянь, Гуцаев, Чевадзе. Да там что не имя, просто песня. «Динамо Тбилиси». Александр Чевадзе, капитан сборной СССР. Третий номер. Центральный защитник. Давид Кипяни, Владимир Гуца. Да это просто до Расселя. Это потрясающий футбол. Потрясающий. Вот, это была Грузия, правильно? Сцену из Мимино, которую отмонтировали, ее нет в фильме. Они едут в лифте. Кикабидзе и Фрунзик. Японцы заходят в лифт. И друг другу говорят по-японски, как эти русские друг на друга похожи. Прикольная история, да? А вот Молдавия, которую мы с вами неделю назад обсуждали. Ласковая, нежная, музыкальная, чепрага, виноград, скрипка. Ну просто, просто обалдеть. Какую хочешь республику вот так вот возьмешь, в итоге потом наступает независимость. Несколько десятилетий независимости. И хочу задать вопрос. Ну, сам себе иногда даже задаю вопрос. Слушайте, а куда делись музыканты мирового уровня, которые рождались в каждой республике? Режиссеры? Ученые, именами которых звезды называли, академики, куда все делись? Независимые все. И вроде бы наоборот расцвести должны были. А нет. А я помню, с чего все начиналось. Да у нас только одно море есть и чай есть. Мы будем, знаете, как жить? Вот это я на полном серьезе слышал. И напоминал потом людям, у которых на проспекте Руставели стояли генераторы, потому что света не было. Казино работали в 90-е годы, и все просто сверкали. Иллюминация такая была, что мама не горюй. А кафе, жилые дома, рестораны, там общественные какие-то, не было электричества. Это вот все на одном проспекте Руставели. Да у нас такая нефть есть, мы в Кувейт превратимся, говорили в Азербайджане. Превратились в Кувейт? Да не особо превратились в Кувейт. И у каждого что-то есть, у нас мы кормим весь Советский Союз, говорили нам в одной стране. Не к ночи будет помянуто. Мы житница, мы так заживем на зерне, что ой-ой-ой, живут на зерне. На чем они там живут? Не сегодня, завтра вообще, как говорится, все закончится. И везде одни и те же процессы. Интересно, да? Прибалтика, витрина Советского Союза. Во что превратилась Прибалтика? Ау, Прибалтика. Вы во что там превратились? Одни в расходящуюся нацию, никогда не забуду это выражение. Это литовцы, сами себя так называют. Если верить не мне, а одному из подписантов акта о независимости Литвы. Помните, были такие деятели, один был Витаутас Ландсбергис, а другой был Паулаускас. Один был здесь, в Москве, в Верховном Совете, другой там, в Вильнюсе, воду мутили. Подписали акт независимости, у них там есть институт подписантов акта независимости Литвы. И он выходит на YouTube и говорит... Любой литовец знает, как мы сами себя сейчас называем, расходящиеся нации. Вот интересно, как независимость, да? Какую свинью всем подложила. Вот, и вот куда ни посмотришь, везде кризис. И сюда посмотришь, и сюда, и там кризис, и здесь кризис. Вот как так получается? И при этом во всем виновата всегда Россия. А когда все были вокруг России, у всех все было вроде бы как в порядке, нет разве? Ну, не знаю, может быть, я чего-то не понимаю. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, да, вот хочется заметить, что все-таки вот, скажем, грузинская мечта, вот эта часть правящей элиты Грузии, она все-таки не хочет превращать, ну, граждан Грузии в такое натовское пушечное мясо. И Иванишвили, там, Кабахидзе, и Каладзе, да?
Да.
Ну, им остается только силовики, вроде бы, на их стороне, остается просто отстоять, так сказать, свою победу на выборах. И вот другой пример, так сказать, ну вот, так сказать, главари укранацистского режима, другой пример, так сказать, правящей элиты. Вот последнее заявление двух так, главных персонажей, там, Зеленского и Ермака, оба хотят, значит, какие-то шли там вообще в целом в мире разговоры о там перемирии и так далее, и там эти что говорят? Хотят российских территорий и Крым, и Донбасс, значит, хотят вернуть. Два, так сказать, основных главаря.
Ну, мы же с вами люди серьезные. Ну, что мы с вами будем сейчас обсуждать на полном серьезе заявления этих товарищей? Ермак сдал интервью Каррера де ля Сера. И что-то там вот я не нашел, может быть, я пропустил, где там границы 91-го года? Там нет границ 91-го года, теперь там про границы 22-го года. А через паузу не будет самого Ермака, а тот, кто будет вместо Ермака, нам будут рассказывать про границы 25-го года, они будут совсем в другом месте. Может быть такое? Да. Может быть такое. Ну а что, пускай говорят.
Идеальный вариант, это, конечно, вот уничтожение главарей вот этого укротеррористического режима. Это идеальный вариант. Возможно, 5 ноября победит Трамп. Они запоют по-другому. Но, видите, это тупиковая ситуация. Они не договороспособны в нынешнем, так сказать, состоянии. Вот в этом, наверное, вывод такой.
Не договороспособны, совершенно верно, да. А Трамп? Что думаете про Трампа?
Я думаю, что он все-таки вот реально, это не пустые заявления, у него были действительно, может быть, десяток заявлений, что он не собирается больше финансировать Украину.
Посмотрим, но посмотрите, что говорят представители Трампа, значит, и он сам. Вот смотрите, спасибо. Значит, Трамп говорит, значит, что если он вернется в Белый дом, он намерен действовать с головокружительной скоростью. С головокружительной скоростью. Чтобы положить конец войнам на Украине и на Ближнем Востоке. Головокружительная скорость. План предполагает, внимание, создание автономных зон с двух сторон по демилитаризованной линии, значит, на Украине. Автономные зоны. Ну, будем называть это буфером, да, хорошо. Украина остается вне НАТО, а ответственность за поддержание мира перейдет к европейским странам. Роль США и НАТО будет сведена к минимуму. Советники Трампа указывают, что его план напоминает Минские соглашения 14-15 годов, но с жесткими мерами контроля и санкциями за нарушениями. За соблюдение соглашений будут отвечать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН. Европейские военные? Вы серьезно? Какие европейские военные? Европейские военные чьи? Те самые европейские военные, которые что? Которые снабжают снарядами, техникой этот режим, они будут следить за порядком. Это есть головокружительный план, который напоминает Минск-2, Минск-3. Я когда вижу вот эти вот наметки, там, или сливы, или вбросы того или иного плана, это уже, наверное, пятый план, там, Сергей Алексеевич, вижу, сейчас, секунду, да, пятый план от Трампа, как говорится, я начинаю сильно подозревать, что они просто не догоняют, что там происходит. Какие военные европейские будут следить за порядком? Военные европейские ни за каким порядком следить не будут, потому что Москва не хочет видеть там никаких европейцев в принципе. Там даже те, которые были не военные, ОБСЕ, чем они занимались на протяжении всего того промежутка времени, пока пудрили нам мозги, как говорится, этими Минскими соглашениями? Они снабжали данными ВСУ. Это доказанный медицинский факт. И они всегда этим занимались. Всегда, они всегда занимались тем же самым. И в Чечне, которую мы сегодня с вами вспоминали, руководители этой миссии, тогда ОБСЕ называлось по-другому, как они там назывались, ЕБСЕ, там как-то вот. Тим Гульдиман был такой руководитель этой миссии. Чем они занимались? Они просто на всех парах поддерживали, собственно, режимы Дудаева и Масхадова. Вот чем они там занимались. Европейские военные будут следить за порядком. Это уже означает крах этого самого плана. Что там с Ближним Востоком он будет думать, я не знаю. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Здравия желаю, Роман. Ну, какая была Грузия, да, вы все правильно. Талантливый, сильный народ, высочайшая культура, замечательные песни, танцы, гостеприимство. Народ дал видных людей в Советский Союз. Футбол, замечательная команда, действительно. Блистали за сборную СССР игроки. Матервели, Кавазашвили,
да,
и так далее.
Да,
грузинский народ всегда был уважаем в СССР. Он гармонично вписался в такое создание, как советский человек. Он был на равных, все, свой, в доску. теперь все порушено. Ни сильной партии, ни сильного лидера, какую-то развели оппозицию, которая смотрит туда, куда же мы смотрели в свое время в 90-х годах, как будто этого мало. Хочется надеяться, что все-таки ум, грузинский ум и народ победит, и он выберет правильно свой исторический путь, вот найдет этот путь. А история уже ему показывает, куда надо идти, в какую сторону. Я даже не буду об этом говорить. А Трамп, я тоже наслушался, ой, какой он, смотрите, какой он смелый. Он сейчас всю Америку преобразит. Он в один миг сейчас всех либералов, как тут недавно сказали, всех своих либералов подстрижет, и вслед подстригутся наши либералы, понимаете? Во как будет. Только вот чьей командой он будет все это делать? Откуда такая уверенность, что все, прям кто там влиятельные силы, все ему отдадут честь и под него лягут? Когда они карманы набивают из финансовых структур Америки. Как-то он все сразу добьется. В первый свой президентский пост он обделался 100%. Вот просто обделался. Потому что он был абсолютно, с точки зрения государственного ума, тупой, извините. Просто тупой. Он думал, что он там это сядет в кресло и все. Да президент в Америке, в любой стране, это никто, если у него нет единой мощной команды с единым планом, опора на народ, чтобы его поддерживали. Где это у него всего? Одна только болтовня.
Поживем, да, эти тупой, да, я тут же что-то вспомнил, тупой еще тупее, да, Сергей Алексеевич, да, потому что, видите, один вот это несет, а другой вообще, говорят, лучше не задавать никакие вопросы. Ну так, от греха не надо, лучше пускай все по-тихому произойдет. А псковские десантники, чем не европейские военные, спрашивают недобрые? Ну да, могу согласиться. Грузия, Молдавия, ВССР 69-86 всегда были дотационными республиками, жили богаче РСФСР. Они выращивали фрукты, продавали их на рынке. Да дело не в этом, слушайте, дело не в этом. Дело в том, что дело совсем в другом. Со Сталином Грузия ассоциируется. Ну да, со Сталином тоже. 91-65, да, телеканал так называется. А вы поинтересуетесь, почему телеканал называется «Имедиа», что это значит? Сергей мне советует забыть про СССР. Да я не про СССР, я просто говорю, как же так получается, да, что всем было в СССР плохо, да, но при этом почему-то именно при СССР, как говорится, да, появлялись и академики у всех народов, как говорится, и художники мирового масштаба, и музыканты, и все остальное. А потом раз, моментально вот так, оп, все по щелчку высохло. Вот о чем я говорю, Сергей. Так, у нас сейчас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Вам все расскажут про футбол. Уверен, вам будут рассказывать, как Барселона, значит, просто уничтожила Реал. Уничтожила, да. Вот с этого они и начнут. Потом будет Аббас Джума с программой про ситуацию на Востоке. Да, очень интересная программа. Звоните, задавайте ему вопросы. Встречаемся через...